Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. В начале программы у нас выпуск новостей. О последних событиях расскажет Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
И в начале выпуска коротко о главных событиях к этому часу. Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН. Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США. С начала августа в Южную Осетию вернулись более 25 тысяч человек. Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Американский представитель Алехандро Вольф назвал нарушением устава ООН применение или угрозу применения силы одним государством-членом организации против другого. Представитель России Виталий Чуркин, в свою очередь, обвинил США в лицемерии, указав на вторжение американских войск в Ирак в 2003 году. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован рядом сил в США. В интервью телекомпании CNN Путин отметил, что целью этих сил могло быть создание преимущества для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов в преддверии ноябрьских выборов. О каком кандидате идет речь, Путин не уточнил. Премьер-министр России также заявил, что располагает сведениями о том, что в зоне конфликта во время боевых действий находились граждане США. Белый дом отверг утверждение Путина, назвав их неразумными. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества не высказали свои позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. В совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе, главы стран ШОС заявили о поддержке, цитата, «активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе». Вот что заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Я поражаюсь, что Запад проигнорировал сам факт нападения грузинских вооруженных сил на мирный город Цхинвали. Поэтому я считаю, что изначально именно с этого началось. Я считаю, что все последующие меры России были направлены на то, чтобы остановить кровопролитие простых жителей этого многострадального города.
Сказал президент Казахстана. В декларации при этом подчеркивается приверженность принципу территориальной целостности государств. В Южную Осетию вернулось большинство беженцев. Об этом сообщили сегодня в региональном оперативном штабе по ликвидации последствий вооруженного конфликта. С начала августа, по данным Федеральной миграционной службы, в Южную Осетию вернулись более 25 тысяч человек. После вооруженного конфликта республику покинули более 34 тысяч.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине работники угольной отрасли провели акцию протеста против невыплаты заработной платы. По информации Интерфакса, более 200 человек вышли на митинг в поселке Вахрушев Пронайского района, требуя погасить долги по зарплате, которую они не получают с апреля. В Белоруссии завершился очередной этап парламентской избирательной кампании – регистрация кандидатов в депутаты. По предварительным данным, из 98 представителей Объединенных демократических сил, вошедших в единый список оппозиции, кандидатами в депутаты зарегистрировано 76. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
В 22 случаях окружные комиссии отказали оппозиционерам в регистрации. Основная причина – предоставление недостоверных подписей избирателей, а также неверные сведения в декларациях о доходах и имуществе. Не прошли регистрацию такие известные политики, как заместители председателя Белорусского народного фронта Винцюк Вячорка и Виктор Ивашкевич, один из лидеров коалиции «Европейская Беларусь» Николай Статкевич. В то же время зарегистрированы представители Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель партии коммунистов Сергей Калякин и другие лидеры объединенной оппозиции. Как считает политолог Юрий Чаусов, власти показали, что именно они будут решать, кто из представителей оппозиции может может стать депутатом, а кто нет. Парламентские выборы пройдут 28 сентября. В Палате представителей Нижней Палате Белорусского парламента 110 депутатов. Все они избираются по мажоритарной системе. После опубликования окончательных данных о регистрации ожидается, что в среднем останется около 3 кандидатов на депутатское кресло. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.
Радио «Свобода». Новости.
Закончилось путешествие по Тихому океану двух морских биологов, которые проделали путь от побережья Калифорнии до Гавайских островов на плоту, сделанном из пустых пластиковых бутылок. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
На изготовление плота размером 4 на 8 метров пошло 15 тысяч пластмассовых бутылок, которые связали с помощью старых рыбацких сетей. Кабина плота была сделана из фюзеляжа самолета «Сесна». Цель путешествия – привлечь внимание к загрязнению океана. Тихий океан завален пластмассовыми бутылками. 80% из них приносят реки, 20% – это то, что бросают в воду пассажиры и команды судов. 20% comes from the fishing industry, maritime industry. Вскоре после старта волны разломили плот, и его пришлось связывать заново. В пути Маркус и Джоэл обнаружили, что идут со скоростью 800 метров в час, то есть вдвое меньше расчетной. И поэтому путешествие займет не 6 недель, а 3 месяца. Пришлось вдвое уменьшить рацион. В бухте прибытия сильно похудевших мореходов встречали друзья, в руках у которых вместо хлеба соли были сосиски и пиво. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 августа, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Как идет восстановление городов и сел Грузии и Южной Осетии? Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня предстанет перед трибуналом в Гааге. Матч за суперкубок УЕФА в Монако. Петербургский «Зенит» против «Манчестер Юнайтед». Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема. В Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. По официальным данным, ущерб превышает миллиард долларов, а независимые эксперты говорят, что эти цифры занижены. По мнению грузинских экономистов, считать нужно не только суммы, которые уйдут на восстановление разрушенных домов, автомобильных и железных дорог, порта в поте, но и инвестиции, которые не придут в страну. Подробности у корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
Министерство экономического развития Грузии оценило ущерб от военного конфликта вокруг Южной Осетии в 1 миллиард долларов. Министерство подчеркивает, что это стоимость не только гражданских объектов и инфраструктуры, но и имущества беженцев, потерявших все в результате боевых действий. Президент Саакашвили распорядился создать специальную комиссию под председательством премьер-министра Владимира Гурганидзе для восстановления инфраструктуры, то есть Потийского порта и железнодорожных мостов, автотрасс, радарных систем аэропортов и других объектов, разрушенных в результате бомбардировок. Тбилисская мэрия взяла на себя обязательство восстановить разрушенные дома в Гори, а также дома сельских жителей в районах, прилегающих к Южной Осетии. Кроме того, по распоряжению президента, тысячи семей, оставшихся без крова, должны получить к зиме новые дома. Об экономическом ущербе я беседовал с известным экспертом Георгием Хухашвили, который сразу оговорился, что считает официальную цифру в миллиард долларов заниженной.
Что касается краткосрочного ущерба, в том числе ущерб, нанесенный военной инфраструктуре, ну это где-то 2-3 миллиарда. Что касается долгосрочного ущерба, ущерб нанесен огромный, колоссальный даже можно сказать. Кроме того, что из-за форс-мажорных ситуаций многие контракты, многие обязательства не выполнены. Многие инвесторы, и существующие, и потенциальные, воздержатся от инвестиций как внутри грузинской экономики, так и по транзитным перевозкам. И это дополнительно нанесет огромный ущерб стране. Я думаю, что больше миллиарда только военный ущерб. А кроме военного мы понесли и другие потери.
Господин Хухашвили, скажите, пожалуйста, насколько Грузия, на ваш взгляд, может рассчитывать на западную финансовую помощь? Ведь президент Саакашвили обещал, что Запад выработает новый план Маршалла для Грузии. Кроме того, Международный валютный фонд, судя по некоторым данным, собирается выделить более 700 миллионов долларов.
Сколько бы ни было этой помощи, к сожалению, полностью компенсировать материальный ущерб невозможно, но я уже не говорю о человеческих ресурсах. Адекватной помощи просто не может быть. Мы восстановиться полностью в краткосрочном периоде просто не способны.
Интервью с экономистом записал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В Южной Осетии ущерб по предварительным данным оценивают в 100 миллиардов рублей. О ситуации в республике, о том, насколько масштабны здесь разрушения и какие восстановительные работы ведутся, я побеседовал с находящимся сейчас в Южной Осетии корреспондентом интернет-сайта «Кавказский узел» Вячеславом Ферапошкиным.
Ну, мы были в Схинвале и в нескольких селах в разные стороны, да, в Схинвале ездили, на территории Южной Осетии. И, насколько я понял, в ходе боевых действий наиболее пострадал Схинвале и, может быть, село Хитагурово, село близлежащее к Схинвалу. То есть там, где шли бои и там, где шел обстрел ночью 7 на 8. Нельзя, конечно, говорить о том, что, как вначале заявлялось, что это 80% разрушений. Конечно, никаких 80% разрушений там нет. Но действительно есть та улица, да, на которой мы жили, улица Тельмана, она практически полностью сгорела. Даже тот дом, где мы жили, там тоже есть разрушение. В огород попал снаряд, стены там разрушили. Их, у хозяина нашего дома, Тимура Цхавребова, был еще один дом. Он вообще полностью разрушен. В общем, эта улица сгорела. Потом есть и много других мест, где тоже сильные разрушения. Но есть места, где практически ничего не пострадало. Больше половины жилых зданий пригодны для проживания.
Вячеслав, а если говорить о грузинских селах, которые находятся на территории Южной Осетии, что там?
Первое впечатление, когда въезжаешь, это что все полностью разграблено и сожжено. Телередве сам лично зашел в дом, смотрю, ничего не сгорело в этом доме, он не был подожжен. Но это уже встречается как удивление какое-то. В основном дома сожжены, так или иначе разрушены. В грузинском селе Авгове, там как бы небольшая часть села, это осетинские дома, и прямо сразу видна разница. Въезжаешь со стороны Схинвалю, улица Осетинская целая, дома целые, но когда дальше проезжаешь, там уже начинается основная часть грузинская, там все разрушено. Вот, в общем, есть ощущение, что там вот как раз процентов, может, и 90, и 80 жилых домов разрушено. Школы, там вот всякие административные здания, все сожжено, разрушено в основном. То есть есть ощущение, что люди бежали и бросили все.
Если говорить о том, как идет восстановление и сел, и самого Схинвали, это заметно уже?
Люди говорили, что что-то восстановлено, но мое вот личное впечатление, что ничего особо не делается. Даже было ощущение, что некая имитация создается. То есть леса ставятся, вывешивается вот такая прозрачная зеленая сеточка, как обычно и в Москве мы видим, как у строителей положено. Как будто вот началось восстановление, но никаких работ нет. Вот я день ходил, второй, смотрю, ну висит сеточка. А где строители-то? Ну, в принципе, где-то что-то делается.
Это вы говорите сейчас, я так понимаю, о столице
про
Южной Осетии, да?
Я бы сказал про Схинвал, да.
А в селах?
В грузинских селах там ничего не делают, кроме как доворовывают мародеры.
Рассказывал Вячеслав Ферапошкин. В среду из Схинвали вернулся аэромобильный госпиталь МЧС России. По информации министерства, за короткий срок удалось восстановить местную больницу. В полевых условиях медперсонал госпиталя провел 87 хирургических операций. Более 7 тысяч человек обратились к специалистам за психологической помощью. Об этом нашему корреспонденту Ольге Вахончевой рассказала начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова.
В первый же день практически, вот, когда начался этот конфликт, грузино-южно-осетинский, вылетели наши спасатели, вылетели наши врачи. Первоначально госпиталь МЧС России был развернут в лагере. Это на территории Республики Северная Осетия, Алагирский район. И вот те беженцы, те раненые, которые поступали с территории Южной Осетии, они все проходили через наш госпиталь, им оказывалась там необходимая помощь. Там же работали психологи. Позже, когда активные, так скажем, военные действия на территории Южной Осетии прекратились, то госпиталь был перебазирован на территорию Южной Осетии. Там было 2 мобильных госпиталя. Плюс наши специалисты, оперативная группа МЧС, которая находится там и до сих пор, потому что нужно организовать все работы по восстановлению системы жизнеобеспечения в Цхинвале, так как они были разрушены войной.
С какими основными трудностями приходится сталкиваться спасателям?
В первое время должны были приехали туда для того, чтобы с оборудованием, потому что после военных действий там было много разрушенных домов, были завалы. В подвалах домов находились напуганные люди, реально напуганные люди, в первую очередь старики, которые не смогли выйти и боялись выйти с психологами. Буквально людей приходилось уговаривать выйти из подвала, развозили по домам хлеб, еду, воду, кормили людей, приводили их в чувство, что называется, нормальное состояние психическое, потому что было очень тяжело.
Рассказывала сотрудник МЧС России Ирина Андрианова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США в преддверии выборов американского президента. В Южную Осетию вернулось большинство беженцев. С начала августа, по данным Федеральной миграционной службы России, вернулись более 25 тысяч человек. На Сахалине работники угольной отрасли провели акцию протеста против невыплаты заработной платы. В Москве начинается судебный процесс по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Пожары, взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Слава Полунин и «Конгресс дураков». Книга «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Оживление бубна Сергея Стратановского и музыкальный фестиваль «Корни и крона». Ведет программу Марина Тимашева. Сейчас у нас на очереди обзор центральных российских газет, поэтому в студии появилась Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ну что ж, мы не уходим от темы конфликта в Грузии, и пресса сегодня пишет о том, какие санкции против России может ввести Запад. Какие же санкции?
Тут разного рода санкции могут быть. Есть мягкий вариант и есть жесткий вариант.
Но, с какого? Давайте с мягкого начнем, наверное.
Ну, давайте начнем с мягкого. Начнем же, я думаю, еще раньше мы начнем с того, что слово «санкции» тут вроде бы сначала прозвучало, потом прошло опровержение, потому что это со ссылкой на главу МИД Франции Бернара Кушнера агентство передали о том, что обсуждаются санкции против России. Затем Бернар Кушнер уточнил, что Франция не предлагала введение никаких санкций против России, но поскольку другие страны предлагают таковое введение, то вот этот вопрос должен и решаться в ходе переговоров. Сама же Франция, как цитирует «Коммерсант», не заинтересована в прекращении отношений с Россией. Ну, о том, что санкции обсуждаться должны 1 сентября на саммите ЕС в Брюсселе, глава МИД России Сергей Лавров ничего не слышал. Он удивился этому. А вот вопреки его словам, близкий к Кремлю источник, на которого ссылается Коммерсант, заявил, что в Москве ожидают европейских санкций. Ну, тут вот есть две меры, которые практически не вызывают споров среди европейских стран. Это приостановка переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, а также ожидаемое решение ЕС активизировать усилия по диверсификации газовых и нефтяных поставок в Европу. Но тут, в общем, имеется в виду, что какие-то могут быть препятствия на пути осуществления проектов «Северный поток» и «Южный поток» и ускоренная реализация проекта «Набука» по трубопроводу, по которому каспийские углеводороды могут в Европу идти в обход России.
При всем при этом подчеркивается, что эти же санкции могут в первую очередь ударить по самой Европе.
Безусловно. Но это все еще преамбула, это еще не те самые вот два варианта мягких и жестких санкций, вот к ним мы теперь только-только подобрались. Мягкий вариант требует вывести российские войска с территории Грузии, в том числе из Поти, из буферных зон, где определил им местонахождение на прошлой неделе российский генштаб. Кроме того, согласно этому варианту, потребуется гарантия России того, что ее нынешняя линия поведения в отношении Грузии не будет применена к другим странам. А вот жесткий вариант резолюции предусматривает финансовые и экономические санкции. Евросоюз может рекомендовать крупному бизнесу сократить объем финансовых вложений в Россию, признав российский рынок неустойчивым, полным рисков. Еще одно предложение – ввести ограничения на определенный список экспортируемых из России товаров – сталь, алюминий, удобрения. Наконец, Евросоюз может посоветовать европейским банкам не перекредитовывать российские банки и компании. Об этом вот пишет «Коммерсант». Пишет также газета о том, что за оставшиеся до саммита 3 дня Москва рассчитывает провести работу с рядом своих европейских партнеров с тем, чтобы склонить их к каким-то обтекаемым формулировкам и воздержаться от санкций. Традиционный путь тут – это внесение раскола в ряды европейцев, чтобы они в ходе обсуждения погрязли в каких-то противоречиях и не смогли выработать единой позиции. Тут «Коммерсант» цитирует неназванный высокопоставленный источник: «Любая беззубая резолюция 1 сентября будет нашей победой. Бытует мнение, что если мы продавим Запад, то дальше игра будет вестись уже по нашим правилам». Самые плотные переговоры могут идти с Германией, Италией, Испанией, Францией, Финляндией. Это основные потенциальные союзники, где Москва может в обмен предложить изменение российской позиции по Ирану и экономические преференции. Но, вот что интересно, могут идти переговоры и с Польшей, которая к числу союзников никак не относится, но где Москва может сделать ставку на противоречие между президентом и премьер-министром. И «Коммерсант» напоминает, что тут Москва может тоже сыграть на экономике. Ради возобновления переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве Москва после прихода на пост премьера Дональда Туска вместо Ярослава Качинского отменила эмбарго на польскую сельхозпродукцию. Ну, а теперь все это может быть переиграно. И премьер Туск явно не заинтересован в возобновлении эмбарго на польское мясо. Так что он приемлемый переговорщик для Москвы в Кремле. Ну, вот такие вот приводят варианты газета «Коммерсант». Время новостей пишет о том, что Вашингтон пока не определился с санкциями, но предполагает издание, что они будут применены в сфере ядерной энергетики.
Да, ну а теперь что же может ответить Россия в таком случае?
А Россия уже ответила. Россия ответила устами своего премьер-министра, который вчера в интервью телекомпании CNN сообщил, что 19 американских предприятий будут исключены из списка экспортеров мяса птицы в Российскую Федерацию. Ну, речь, естественно, идет, что делается это по санитарным каким-то причинам, а политика тут ни при чем. Ну, как пишет «Время новостей», начисто отрицается политическая подоплека абсолютно традиционно. Дело в том, что 19 фирм проигнорировали замечания, сделанные еще в прошлом году, так что 29 компаний еще получили предупреждение. Ну, то есть вот такая вот ситуация. Но санитарные вот эти мотивы выглядят, по словам газеты «Время новостей», достаточно странно в связи с тем, что накануне заседания правительственной комиссии по развитию АПК произошло, где министр сельского хозяйства Гордеев смело заявил, что власти готовы защитить отечественного товаропроизводителя резким сокращением импортных квот на мясо птицы и свинину. Ну, вот оно и произошло.
Ну, хорошее название, кстати, у этой статьи.
Уберите ваши ножки.
Да, Россия первая применила санкции.
Совершенно верно. Но ведь что из этого может получиться? А может получиться из этого, как всегда, рост цен, который, в общем-то, и так на продовольствие имеет место. Ну, а в данной ситуации он может стать просто запредельным. И как вот эксперт, цитируемый газетой «Газета», говорит, абсолютно очевидно, что в ближайшее время мясо превратится в предмет роскоши.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. На судебном заседании он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых преступлениях. Караджич обвиняется в совершении тяжелейших военных преступлений в Боснии, в геноциде против мирного мусульманского населения города Сребреница, в организации 43-месячной осады и бомбардировок Сараева, в преследованиях и убийствах на этнической почве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Радован Караджич откажется комментировать предъявленные ему обвинения до тех пор, пока не будет готов новый, измененный текст обвинения, заявил накануне заседания адвокат подсудимого Горан Петруниевич. Прокуратура Международного трибунала работает над новой редакцией документа. Однако известно, что будет сокращен лишь его объем, однако в списке останутся те же 11 пунктов обвинений, предъявленные Караджичу трибуналом в 1995 и 2000 годах. В том случае, если Караджич не признает своей вины хотя бы по одному пункту, ему предстоит судебный процесс. На днях Радован Караджич призвал Гаагский трибунал закрыть дело против него, называя судебный процесс фарсом. Обвиняемый боснийско-сербский лидер жалуется, что его права в трибунале ущемлены, что ему не предоставлены условия для подготовки защиты, что США и НАТО готовят его физическую ликвидацию. В течение месяца, именно такой срок Радован Караджич уже находится в следственном изоляторе Международного трибунала, его адвокаты главным образом занимались двумя темами. Первая и главная. Караджич 13 лет скрывался от правосудия потому, что по окончании Боснийской войны он якобы получил обещание американского дипломатического представителя Ричарда Холбрука, что не будет арестован, если устранится от общественной жизни. Поэтому теперь якобы американцы пытаются Радована Караджича убить, чтобы в Гааге он не мог раскрыть подлинную роль западных стран в боснийской войне. Многие наблюдатели считают, что для судебного процесса в Гааге совершенно не важно, существовало соглашение Холбрука с Караджичем или нет. Говорит белградский эксперт по международному праву Владимир Джерич. Возможное соглашение между Радованом Караджичем и кем-либо из американской или любой другой администрации не создает никаких обязательств ни для Гаагского трибунала, ни для Сербии. Этой проблемой могут заняться судьи Гааги, и положение подсудимого может чуть улучшиться. Однако ситуация Караджича незавидная. Обвинения выдвинуты тяжкие, и потому для него бы было лучше сконцентрироваться на своей защите, а не заниматься какими-то соглашениями, которые для судебного дела малозначимы. Другой вопрос, который адвокаты Караджича считают важным для подготовки защиты. Куда исчез и каким образом недавно при странных условиях нашелся его портативный компьютер? Спустя несколько дней после ареста Караджича адвокаты заявили, что у них подзащитного был изъят ноутбук, в котором находятся все документы, доказывающие невиновность бывшего лидера боснийских сербов. Две недели назад этот ноутбук был кем-то подброшен в окрестности Белграда и доставлен полицию после телефонного звонка. Теперь утверждается, что в нем недостает какие-то важные документы, и поэтому Караджичу якобы будет тяжело строить свою защиту. Белградский журналист Милош Васич считает, что это, возможно, дело рук людей, близких именно Караджичу. Защите Караджича открываются широчайшие возможности для манипуляции и выдумки. Я, конечно, адвокатам Караджича ни в чем не доверяю. Они будут утверждать, что на дискетах было разное, но все это лишь туман и возня. Все делается для того, чтобы общественность забыла суть обвинений против Радована Караджича. О сути его деяний никто у нас не говорит. Из процесса кое-кто пытается устроить цирк. Аналитики в Белграде, хорошо знающие бывшего лидера боснийских сербов, считают, что если даже трибунал пойдет навстречу желанию Радована Караджича обойтись при защите без помощи адвокатов, он с этим не справится. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Сценарии для России и мира. Актуальную политическую ситуацию обсуждаем с политологом Лилией Шевцовой. Ведет программу Анна Качкаева. Ну, во второй части программы «Свобода в полдень» расскажем об итогах съезда Демократической партии в США, об открытии книжной ярмарки в Москве, новости экономики и, конечно же, спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США в преддверии выборов американского президента. В Южную Осетию вернулось большинство беженцев. С начала августа, по данным Федеральной миграционной службы, вернулись более 25 тысяч человек. На Сахалине работники угольной отрасли провели акцию протеста против невыплаты заработной платы. В Москве начинается судебный процесс по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Пожары и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. На Украине из-за пожаров в шахте эвакуированы свыше 200 горняков, сообщают местные средства массовой информации. В Индии госпитализирован Далай-лама, духовный лидер Тибета. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Денвере, штат Колорадо, завершился съезд Демократической партии США. Как вы уже слышали в кратком выпуске новостей, сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты. В своей программной речи он пообещал поддержку среднему классу, обеспечение национальной безопасности страны, поклялся довести до конца борьбу против Аль-Каиды и Талибана, а также не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия. Итоги съезда демократов подводит наш американский корреспондент Ян Рунов.
Четвертый день съезда проходил не в спортивном комплексе «Пепси», а на футбольном стадионе «Инвеска», где собралось более 75 тысяч зрителей, чтобы услышать, что скажет первый в истории Соединенных Штатов афроамериканец, официально провозглашенный кандидатом Демократической партии на пост президента Америки. В своей речи Обама призвал американцев всем вместе изменить курс, которым страна шла последние годы. Построенная на стадионе сцена была похожа на те, что ставят на стадионах для выступления популярных рок-групп. Выход Обамы был поставлен как спектакль. Выступление не в зале, а на стадионе призвано было, кроме всего прочего, вызвать ассоциацию с тем, как в 1960 году Джон Кеннеди был провозглашен кандидатом Демократической партии на пост президента и произнес речь на Лос-Анджелесском стадионе Memorial Coliseum на глазах у 80 тысяч зрителей. И еще одно предусмотренное совпадение. В этот день, 45 лет тому назад, борец за гражданские права негров Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Как заметил по этому поводу один из лидеров афроамериканцев преподобный Ал Шарптон, мечта Мартина Лютера Кинга о равенстве возможностей на пути к осуществлению. Выступление Обамы сопровождалось разноцветным дождем из конфетти и красочным фейерверком. В этот вечер выступил с речью и Альберт Гор, лауреат Нобелевской премии и премии «Оскар», бывший вице-президент Соединенных Штатов. По его мнению, этот съезд был самым зеленым в истории Америки, самым дружественным по отношению к окружающей среде. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел.
Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться, они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. В результате, как и следовало ожидать, рейтинг Обамы, судя по ежедневным опросам общественного мнения, проводимым Институтом Гэллопа, резко повысился. В этом ему помог съезд. Посмотрим, сумеют ли республиканцы критикой Обамы снизить его рейтинг. Возможно, он дает повод для критики, хотя бы тем, как было обставлено его выступление. Он стоял на фоне вроде бы древнегреческих колонн а-ля Парфенон. В консервативных газетах даже писали, что Обаме следовало выйти в тоги. Художником-декоратором был выбран человек, оформлявший концерты певицы Бритни Спирс. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране. Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд в общем выполнил. Обама был представлен в самом привлекательном свете. Но на следующей неделе откроется съезд Республиканской партии, и в связи с этим появится немало негативных материалов об Обаме, в частности, о его дружбе с разного рода радикальными лидерами вроде Уильяма Эйерса, в прошлом одного из руководителей студенческой маоистской террористической группы. Но пока съезд Демократической партии проделал хорошую работу, пытаясь доказать людям, почему им есть смысл голосовать за Обаму. Уже сегодня, на следующий день после закрытия съезда, Барак Обама с женой Мишель и Джо Байден с женой Джилл отправятся на агитационном автобусе в поездку по штатам. Поездка называется «На пути к переменам». Первая остановка в штате Пенсильвания. Затем будут Огайо и Мичиган. Все это самые, так сказать, рабочие, промышленные штаты, где избирателей особенно волнуют проблемы экономики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В понедельник открывается съезд республиканцев в Миннеаполисе, на котором должны официально объявить Джона Маккейна кандидатом в президенты. И хотя Маккейн, в отличие от Обамы, еще не назвал своего кандидата в вице-президенты, американские эксперты уже начали обсуждать шансы конкурирующих команд на победу в выборах 4 ноября. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Алану Давыдову.
Возможно, уже в ближайшие часы Джон Маккейн объявит имя своего кандидата в вице-президенты. Создает ли это ощущение такой же интриги, как в прошлые выходные, когда вся Америка напряженно ждала подобного решения Барака Обамы? Мой первый собеседник – профессор политологии Принстонского университета Джулиан Зелицер. На этот раз я не чувствую такого накала. В целом, благосклонная к Обаме пресса дольше поддерживала атмосферу секретности. Ходила масса загадочных домыслов о его предполагаемом напарнике, от Хиллари Клинтон до малоизвестных людей. У Маккейна же все проще и спокойнее. Все уверены, что он выберет одного из трех уже известных претендентов на пост вице-президента. Возможно, Маккейн намеренно не нагнетает ситуацию. Не исключаю, что он объявит о своем выборе не в эту пятницу, а в дни партийного съезда, когда к нему будет привлечено внимание множества журналистов. Своим мнением делится другой мой собеседник, профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен. По-моему, с выбором, перед которым стоит Маккейн, связана еще большая интрига. Высока вероятность, что выбор – этот будет сделан в пользу близкого друга Маккейна, бывшего демократа, а ныне независимого сенатора Джо Либермана. Такой вариант означал бы резкое перемещение республиканца Маккейна влево, но дал бы ему ряд преимуществ перед Обамой в нынешней президентской кампании. Какие сильные и слабые стороны тандема Обама-Байден теперь попытаются использовать в своих интересах республиканцы, которые 1 сентября открывают свой предвыборный съезд? Начнем с профессора Зелицера. Демократы преподносят Джозефа Байдена как обладателя солидного солидного внешнеполитического опыта. Республиканцы явно сыграют на этом и каверзно спросят, почему же тогда в президенты идет человек с явно меньшим опытом? К тому же они могут использовать Байдена как нулевую точку отсчета, на фоне которой явно заметны левые убеждения Обамы, как во внешней политике, так и по социальным проблемам. Всплывут и проколы самого Байдена, такие как его вынужденный выход из президентской кампании 1988 года под грузом уличения в плагиате и ряд его экстравагантных высказываний, которые, я уверен, республиканцы вытянут на свет Божий. Конкуренты также продолжат напоминать об отказе Обамы взять в вице-президенты Хиллари, за которой стояли 18 миллионов избирателей. Профессор Аллен, хотите добавить? У демократов почти нет преимуществ, а слабых сторон в избытке. Самое серьезное состоит в том, что, выбрав Байдена, Обама привлек всеобщее внимание к отсутствию у него внешнеполитического опыта. Байден – это постоянное живое напоминание слабости Обамы. К тому же, представляя небольшой штат Делавэр, Джо Байден не укрепляет электоральную базу Обамы в региональном аспекте. Он – ярко выраженный либерал с восточного побережья. Он не обеспечивает поддержки Обаме ни на юге, ни на юго-западе страны. В свете последних событий на Кавказе во внешней политике Соединенных Штатов заметно усилился российский фактор. Будет ли он иметь значение в дальнейшем, когда Обама с Байденом и Маккейн со своим кандидатом в вице-президенты выйдут на заключительный этап предвыборной борьбы? Профессор Зелицер. Этот фактор уже сработал, когда в середине августа резко пошел вверх рейтинг Маккейна, сделавшего ряд решительных заявлений в обстановке упомянутого внешнеполитического кризиса. Хотя большинство американцев слабо знакомы с обстоятельствами российско-грузинского конфликта, на поверхность всплыл вопрос о том, готов ли Обама, в отличие от Маккейна, быть лидером в случае угрозы национальной безопасности страны. Джон Маккейн в традиционном для республиканцев стиле занял жесткую позицию в отношении России и, по мнению многих, продемонстрировал свое ясное представление о том, какова должна быть внешняя политика, и это уже навредило Обаме. Профессор Аллен. Я предвижу много дискуссий об отношениях Запада с Россией, о том, возможно ли их улучшить. При этом важно то, позиции какой из команд двух кандидатов будут выглядеть убедительнее с точки зрения их способности защитить национальные интересы США. Не менее важно для кандидатов будет убедить саму Россию в том, что Соединенные Штаты будут рассматривать ее скорее как друга, чем как врага, и что окончательного возврата к холодной войне не произойдет. Будет очень интересно понаблюдать, как соперники по предвыборной кампании попытаются доказать свою способность эффективно вести дела с Россией. Известные американские политологи говорили о шансах демократов и республиканцев одержать победу друг над другом в президентских выборах. В беседе участвовали профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер и профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». С 3 по 8 сентября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра пройдет 21-я международная книжная выставка-ярмарка. Ее почетным гостем в этом году станет Украина. Всего же на ярмарке будут представлены издания из 82 стран. С подробностями Лиля Пальвелева.
Программа ярмарки столь обширна, что для ее расписания понадобилось издать толстенькую книжку, где плотным шрифтом указано, в какой день, в какое время и в каком павильоне пройдут встречи с писателями, круглые столы, презентации новых изданий и прочие мероприятия. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отмечает.
Это крупнейший книжный форум России, это крупнейший книжный форум стран СНГ. И это, можно сказать, крупнейший книжный форум Восточной Европы. Каждый год мы регистрируем увеличение количества участников. И это не только потому, что российская книжная индустрия показывает динамичный рост. За последние 5 лет количество издаваемых книг в Российской Федерации удвоилось. Но еще и потому, что Московская международная книжная ярмарка – это праздник книги всех любителей книжной культуры. Мы ожидаем порядка 300 тысяч гостей, будет порядка 2,5 тысяч участников. Это издатели, книготорговцы.
Как сообщает Валентина Бабилюлька, она руководитель департамента книги Украинского государственного комитета теле- и радиовещания, Украина уже была почетным гостем на книжных ярмарках в Минске и Варшаве. Теперь пришла очередь Москвы.
Хочу пригласить всех в 58-й павильон. У нас будет возможность проводить там демонстрацию своих книг. Их более 4000. Впервые у нас не такой уже большой опыт участия в выставках ярмарках. У нас было такое упущение, мы не привозили книг, которые бы продавались. И посетители выставки были очень огорчены. Ну, учитывая этот урок, мы пригласили книгораспространительные организации с Украины, и книга на выставке будет продаваться. Еще хочу сказать, что мы впервые включили в состав украинской делегации писателей с Украины. Это, в частности, Андрей Курков, который известен такими романами, как «Последняя любовь президента», как «Пикник на льду», приедет Мария Матиос. Вы также знаете ее по роману, изданному в России, роман «Нация». Она будет презентовать свой новый роман. Также мы планируем провести презентацию репринтного издания «Пересопницкие Евангелие». Это издательство «АДЕФ Украина».
Ну а главное событие украинской программы – презентация книги Гоголя «Петербургские повести» с уникальными иллюстрациями Юлия Чарышникова. Долгое время никто не решался, опубликовывать ли на гравюры львовского художника. Слишком мистическими и слишком сюрреалистичными казались они. Теперь книга, выпущенная издательством «Грани Т», получила главный приз конкурса «Лучшая книга Украины». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. На Сахалине работники угольной отрасли провели акцию протеста против невыплаты заработной платы. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжат программу «Свобода в полдень» новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» провела первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков. Их объем составил 20 миллиардов рублей или в пересчете по текущему курсу более 800 миллионов долларов. Общий объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них около 25 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам. Российский Вымпелком, второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в стране, официально объявил о подписании соглашения с американской компанией Apple, предусматривающего начало продаж в России смартфонов iPhone, работающего в сетях третьего поколения. Сообщается, что они начнутся до конца 2008 года. Другие детали подписанного соглашения не раскрываются. Согласно экспертным оценкам, в ближайшее время будет объявлено о подписании аналогичных соглашений с другими российскими операторами сотовой связи, так называемой «большой тройки», компаниями МТС и Мегафон. По мнению участников рынка, стоимость смартфона iPhone в России в рознице составит около 1000 долларов. Российские регионы готовы к наступающему осенне-зимнему отопительному сезону примерно на 65%. Причем эта подготовка по всем параметрам опережает темпы прошлого года, сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак. Сейчас, по его словам, наибольшее беспокойство федерального центра вызывает ситуация в северных территориях и на Дальнем Востоке страны, особенно на Камчатке. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, завершила покупку более 75,5% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» почти за 1 миллиард 400 миллионов долларов. В эту сделку не вошли активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды, которые ранее были выделены в отдельную компанию. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Его доля на внутреннем рынке сейчас оценивается примерно в 30%. С учетом этой сделки компании PepsiCo уже принадлежат в России 6 заводов, выпускающих безалкогольные напитки. Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает программу выпуск новостей спорта в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Ну, выпуск у нас в основном будет сегодня футбольный. Но вначале, тем не менее, все же коротко о теннисе. Продолжается ведь открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки, турниры серии «Большого шлема» последний. В сезоне вот результаты матчей, последних матчей с участием представителей России. У мужчин Евгений Королев завершил выступление, уступив Гаэлю Монфису, французу, в четырех партиях. А у женщин пробились в очередной раунд Динара Сафина, выигравшая у итальянки Роберты Винчи в двух партиях. И Надежда Петрова, которая нанесла поражение представительнице Тайваня Су Вэйсе, также в двух сетах. Завершила выступление Елена Веснина, уступившая 1-6, 1-6 американке Серене Уильямс. Спасенный здесь под четвертым номером. Ну, теперь к футболу. Вчера прошли ответные матчи второго отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Очень много было матчей. Все, естественно, результаты называть я не буду. Выделю лишь поражение довольно неожиданное Днепра, украинского Днепра, от швейцарского Белинцона по сумме двух матчей. Этот клуб Белинцона попал впервые в элиту швейцарского футбола. Дебютант элиты швейцарского
выбив
футбола, элитного дивизиона.
Калиниченко, получается.
Выбив команду, в частности, Калиниченко, Олега Братасова, да, будем считать. И таким образом, по сумме двух встреч, в следующий круг вышли Борец, Нордшелланд, Васлуй, Хапоэль Тель-Авив, Хонка, Аустрия, футбольный клуб Москва, конечно же, Москва, выигравший в ответном матче у Варшавской лиги со счетом 2-0, Брондбю, Штутгарт, Литекс, Зальцбург, Русенборг. Триумф кипрского футбола, конечно, надо сказать. Мало того, что Нартосис пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, в следующий круг розыгрыша Кубка УЕФА вышли два кипрских клуба, АПОЭЛ и Амония. Рен, Сент-Патрикс, Ян Бойс, Славен, Кальмар, Копенгаген, Жилина, Белинсона, названная уже мной, Астон Вилла, Черное море, Цюрих, Бешикташ, Наполи, Манчестер Сити, Брага, Герта, Ла Корунья и Лех. В Монако вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как всегда, 32 команды разбиты на 8 групп. Питерский «Зенит» попал в группу H вместе с мадридским «Реалом», «Ювентусом» и белорусским «Батэ». В группу А попали «Челси», «Рома», «Бордо» и румынский клуб «ЧФР». В группе «Б» выступят миланский «Интер», «Вердер», «Панатинайкос» и «Анортосис» кипрский. В группе «С» «Барселона», «Спортинг», «Базель» и «Донецкий Шахтер». В группе «Д» «Ливерпуль», «ПСВ», «Марсель» и «Атлетико» мадридский. В группе «Е» «Манчестер Юнайтед», «Вильяреал», «Селтик» и «Ольборг». И в группе «Ф» «Лион», «Бавария», «Стяуа» и «Фиоритина». В группе «Ж» «Арсенал», «Порту», «Фенербахче» и «Киевская Динамо». Ну, Лига чемпионов начинается спустя некоторое время, в середине сентября. До
да,
этого,
уже,
конечно,
кстати, известно, с кем «Зенит» будет играть первую игру в Турине с «Ювентусом».
Да, 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 да. А в Мадриде сойдутся «Реал» и белорусский «Батэ». Это в середине сентября. До этого, конечно, много воды утечет еще футбольной. Пройдут отборочные матчи чемпионата мира, в частности. Но вот в самые ближайшие дни, в ближайший уикенд, пройдет 20-й тур российского чемпионата. Все внимание, конечно же, будет сконцентрировано на нем, ну и на сегодняшнем матче «Зенита» в рамках Суперкубка. «Зенит», естественно, пропускает этот 20-й тур. Матч будет перенесен. И, тем не менее, разумеется, мы ждем матчей с участием лидеров московский «Спартак» играет с «Спартаком» из Нальчика. Все три матча такие своеобразные получились очень. Два спартаковских клуба сойдутся. «Амкар» — «Рубин». Это противостояние длится еще со времен первого российского дивизиона. Ну и московское дерби соперниками московского «Динамо», который в тройке находится, будет клуб «Москва». Свой взгляд, свою оценку нынешнего этапа чемпионата России делает обозреватель «Радио Свобода» Игорь Швейцер.
В этом году чемпионат России назвать очень интересным сложно. На контрасте с победами сборной на первенстве континента и «Зенита» в Кубке УЕФА, футбол внутреннего первенства кажется по меньшей мере совсем не высококлассным. Однако есть интересная деталь, отличающая ход борьбы в этом году от прежних лет. К концу августа, как правило, круг призеров уже если не четко очерчен, то вполне сформирован. В этом же году все пока что весьма туманно. Конечно, и раньше бывали случаи, когда в тройку лидеров в итоге попадали команды не самые амбициозные априори, но сейчас все немного сложнее. Обратим взор к идущим с некоторым отрывом лидерам. С одной стороны, вроде бы и занимающий безоговорочно первое место «Рубин», и следующая за ним, с также с приличным отрывом от остальных преследователей «Динамо», нельзя назвать слабыми командами. С другой, достижений на российской арене у них совсем немного. Они никогда не говорили всерьез о претензиях на золото, и их гегемония заставляет искать причины успехов этих команд и смотреть в ближайшее будущее. Неужели одна из них, а то и обе, и в конце года имеет шанс завоевать одно из мест, дающих право участия в Лиге чемпионов? Любопытно и то, что команды эти – антиподы в плане игровой философии. «Рубин» играет от обороны даже дома и делает это весьма успешно. «Динамо» же делает акцент на атакующих действиях, причем хорошая спортивная наглость в этом году достигла небывалых для этой команды размеров. Как пример, последний матч «Бело-голубых» против «Спартака». Заметим, матч гостевой, в Лужниках, на не слишком привычной и любимой динамовцами синтетике. При этом команда Андрея Кобелева отнюдь не потеснялась с первых минут дать понять соперникам, кто является хозяином поля де-факто. Да, «Спартак» переживает сейчас не лучшие времена, но умалять значимость такого соотношения сил в пользу его последнего соперника не стоит, ибо нынешняя «Динамо» в принципе не робкого десятка. Однако одного стремления к доминированию и вкуса к комбинационной игре, как показывает практика, маловато. Как маловато и быстро забитого гола, и множество голевых моментов, всего этого хватило лишь для ничейного результата, который, думается, больше устроил подопечных временно исполняющего обязанности тренера «Спартака» Игоря Ледяхова. Он дал сопернику, своей команде и матчу в целом такую оценку.
Два разных тайма. В первом тайме они владели инициативой «Динамо», во второй игра выровнялась, и у нас были возможности забить и выиграть эту игру. Но в первом тайме у нас присутствует фактор «выходим и немножко нервничаем». Во втором тайме успокоились. В раздевалке немножко успокоились, вышли на второй тайм, совсем другая команда. И мяч держат, и делают забегания, и моменты появились. Вот я думаю, что присутствует фактор неуверенности в начале игры. Во втором успокаиваются, и поэтому игра более-менее проходит уже в другом русле. Не, ну игра живая была, да, счет мог бы быть и больше. Забей они, забей мы. Я думаю, что игра для зрителя была сегодня действительно интересная. В напряженности держала 90 минут.
Так считает Игорь Ледяхов. А теперь послушаем мнение его соперника Андрея Кобелева, выглядевшего несколько обескураженным. Вот какими видятся ему проблемы, имеющиеся в игре «Динамо», как в этой встрече, так и в других.
Не знаю даже, что начать, но если в двух словах, тогда получается, что имели преимущество, особенно в первом тайме, должны были и могли забивать второй мяч и доигрывать спокойную игру. Вместо этого получили нервозную концовку, прижались к своим воротам, «Спартак» завладел преимуществом, уже в конце «Спартак» мог забить и выиграть. Связано с тем, что мы, к сожалению, не используем ряд очень выгодных моментов. Понимаете? То есть сегодня и с Нальчиком, и с «Амкаром» мы имеем достаточно моментов, причем моментов голевых, но если не 100%, 100% когда забивается гол, а где-то 99%, очень хороший момент. Мы их не используем, естественно. Чем ближе к концу, тем команда прижимается, пытается сохранить счет.
Так, в целом, Кобелев оценивает ситуацию, не позволяющую его команде занимать еще более высокое место. И это справедливо, если забыть о том, что тренер, видя, как его команда упускает нити игры, должен все-таки, скорее всего, путем замен и тактических перестановок находить противодействие осмелевшему сопернику. А вот вложить свое исполнительское мастерство в ноги бьющих по воротам динамовцев Кобелеву пока не удалось. Александр Киржаков забил «Спартаку» важный гол, но не забил еще более важный. Причем как он, находясь перед пустыми воротами, попал в штангу, наверняка загадка и для него. Может быть, проблема в психологии? Однако самому форварду так не кажется. Не тяжело ли бремя лидерства? Не давит ли ощущение преследования на «Рубин» и «Динамо»? Вот мнение Киржакова.
На «Рубин» точно это не давит, а на нас...
Да нет, на нас тоже ничего не давит.
цон нас давит. Надо играть или ждать каждый матч.
Исключительно просто вывел формулу успеха Александр Киржаков. Однако ее воплощение, в том числе и по вине Киржакова, пока слишком далеко от реальности. И это в итоге может стоить «Динамо» место не только в Лиге чемпионов, но и в призовой тройке. Если, конечно, преодолеют явный игровой кризис записные фавориты любого российского чемпионата.
Футбольное обозрение Игоря Швейцера. О текущих спортивных событиях вы можете узнать, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru. Спасибо за внимание. До встречи в завтрашней программе «Час прессы спорт».
Спасибо. Это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Война цивилизаций, война режимов и место журналиста в этой войне. Разговор на эту тему состоялся в программе «Час прессы» с автором романа «Боги Багдада», главным редактором русской службы BBC Андреем Остальским и заместителем главного редактора журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем. Сегодня вы услышите повтор этой программы, которую вела Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории горящего арсенала более 100 тысяч тонн снарядов к танкам.
Конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, которые могут быть.
Все, кто поддерживает предложение, пожалуйста, скажите «за». Те, кто против...
Такое поведение непозволительно и должно самым решительным образом пресекаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.